В нем собрались и отразились, как в зеркале, основные свойства полупартизанских войск той поры с беспредельной удалью, решительностью и выносливостью, с неизбежной жестокостью и суровыми нравами. Порожденный сырой полупартизанской крестьянской массой, он ее наэлектризовал до отказа, насыщал ее тем содержимым, которого хотела и требовала она сама, и в центре поставил себя. Другого рода объективизм художника проявляет молодой писатель из «Попутчиков» Леонов, 1899 год, выбравший темой своего романа «Барсуки» эпизод из истории гражданской войны не на фронте, а внутри страны, между двумя деревнями, которые разделил проигранный когда-то помещиком Зинкин луг. Леонов, сын крестьянского поэта-самоучки и внук лавочника в московском Заряде, превосходно знает обе среды, деревенскую и городскую. Из Заряда, художественно обрисованного, Леонов ведет в деревню с ее примитивным бытом двух братьев, одного, который становится защитником крестьянских интересов в тяжбе с советской властью, и другого, проявляющегося в роли большевика, рабочего. Сбор протналога, описанный с поразительным реализмом, ведет к восстанию деревни и убийству сборщика. Крестьяне уходят к дезертирам, красноармейцы переходят на их сторону, те и другие скрываются в лесу, в барсучьих норах, пока не приходит карательный отряд. В ожидании его происходит разложение зеленых, кончающееся их полным поражением. На этой канве Леонов сумел развернуть правдивую картину жизни в деревне и избегнуть при этом обвинения в сочувствии к врагам советской власти, сочувствие, которое проглядывает довольно явственно в самой объективности описания. На примерах Фадеева и Леонова мы уже, собственно, переходим ко второму периоду советской литературы, который мы охарактеризовали как переход к бытовому и психологическому роману. Но истинным представителем этого периода должен был по справедливости признан Федор Гладков, роман которого «Цемент» был назван открывающим новую эпоху. Новизна эта состояла именно в том, что от тем гражданской войны литература в лице Гладкова перешла к темам злободневным, к острым вопросам дня, и что заслуга этого периода принадлежала пролетарскому писателю. Гладков окончательно отделил личность от коллектива и, как последователь Достоевского, занялся анализом ее внутренних переживаний, душевных конфликтов в обстановке нового быта и роль личности в общественном строительстве. Впоследствии критики нашли содержание «Цемента» чересчур романтическим, а язык его — декадентским. В том и другом отношении Гладков — сын своего поколения. Бездомный пролетарий с образовательным цензом городского училища, докончивший самообразование в сибирской ссылке, куда попал как активный революционер, Гладков вынес из тяжелых уроков жизни ненависть к богачам и мучителям и сострадание к обездоленным. Страница 393. Писать он начал рано, получил благословение Горького и Короленко, но выдвинулся только с 1922 года, а «Цемент» 1926 год принес ему славу первоклассного пролетарского писателя и некоторую известность за границей. Тема «Цемента» двоякая — общественный подвиг рабочего Глеба Чумалова, заставшего при возвращении с фронта запущенный и остановившийся завод, который он своими усилиями пускает в ход, и его семейная драма — он находит запущенным и свой дом, а свою жену Дашу, превратившуюся из рачительной хозяйки в общественную деятельницу. На своем пути к восстановлению завода Глеб встречает всякие препятствия — деклассированных рабочих, саботаж спецов, бюрократизм высших органов хозяйства, наконец, соблазны НЭПа и неумелую партийную чистку. Над всем этим он торжествует исключительно благодаря собственной энергии и помощи главного инженера, влюбленного в свой завод. Но восстановить семейную жизнь ему не удается. Даша настаивает на своей самостоятельности и полной свободе отношений, которую она и осуществляет с его товарищем Бодиным. Свою дочь Нюрку она отдает в дом ребенка, где Нюрка умирает от недоедания и от недостатка ухода. После восстановления завода в порыве общей радости Глеб со всем этим мирится, но не мирятся читатели. Один из них пишет: «Гладков вопроса о семейных отношениях в советском государстве не решил, но он не виноват, потому что этот вопрос не разрешен еще самой жизнью. Половой вопрос – один из тех, которые возбуждают наибольший интерес среди читателей СССР. Как примирить теорию свободы любви с нормальными человеческими отношениями? На этой почве прежде всего создается литература, потворствующая самым низменным стремлениям и инстинктам, напоминающая времена Арцебашева и Кузьмина. Из довольно многочисленных произведений этого рода наибольшую сенсацию вызвали три: «Луна с правой стороны» Малашкина, «Собачий переулок» Гумилевского и «Бесчеремухи» Пантелеймона Романова. Героиня романа Малашкина, дочь кулака Таня, комсомолка, пропагандистка среди рабочих и студентка, сдается на упреки, что не отвечает на ухаживание суть мещанства, и в обстановке распущенности учащейся молодежи докатывается до 22-го мужа, не теряя в то же время интеллигентского облика, несмотря на афинские ночи, наркотики и так далее. От самоубийства ее спасают чистая любовь и природа. У Гумилевского разврат оправдывается рассудочными соображениями из области физиологии. К этому и сводится у Романова любовь без черемухи, раздетая от романтического ореола. Страница 394. Рассказы стоят не выше уровня обычной порнографической литературы, но они вызвали страшные шумы, бесконечные диспуты среди молодежи. В защиту молодежи от клеветы приводились результаты анкеты в Свердловском и Московском университетах. Из них видно было, что 86% студентов и 74% студенток в первом учреждении и 72% студентов и 82% студенток во втором стояли за длительную любовь. Этому противопоставлялись остающиеся 28-14% и многочисленные известные случаи половой неурядицы среди молодежи. Но вопрос, конечно, не исчерпывался средой студенчества, где положение было ненормально, но временно. Надо было решать более общий вопрос об устройстве семьи. И здесь советская литература представила ряд повестей и романов на тему о семейных драмах, вытекавших из нового понимания брака. Драмы эти начинаются при вступлении в жизнь той же молодежи, особенно коммунистической, комсомола. Вот драма чистой любви, грубо оборванная вмешательством новых взглядов. Комсомольцы Александр и Нюрочка в Наталье Тарповой, Семенова, любят друг друга и собираются жениться. Но в присутствии Александра его невеста делается случайной жертвой его товарища. Жених не имеет права помешать, потому что невеста свободная женщина. Нюрочка целый месяц после этого плачет, потом потихоньку идет к невежественной повитухе и умирает от неумелой операции. Неутешный Александр на ее смертном одре бормочет на ее просьбу простить. «Но ведь ты не виновата. Помнишь, я сказал, ты свободная личность. Я не должен был запрещать, не правда ли?» В романе Лидина «Отступник» студент сбивается с пути, попав в кутящую декадентскую компанию, становится в конце концов невольным убийцей своего профессора из-за денег, бежит и скрывается, его спасает прежняя молодая чистая любовь. В обоих случаях развратители морально осуждены, но по новым идеям они должны торжествовать и чувствовать себя правыми. Так оно и выходит в романе Карпова «Пятая любовь». Коммунист Сергей Медведев, красный командир, возвращается в свою деревню. Он хороший партиец, верит в революцию, заводит в деревне школу, кооператив, комсомольский клуб, театр и так далее. Но он гуляка и дон-жуан. В пьяном угаре он убивает по наговору кулака, сельского корреспондента, и его судят. Конечно, защитник в его оправдании перечисляет все его заслуги как члена партии. Что касается его любовных приключений, защита такова. Обвинитель утверждает, что, живя с одной, двумя, тремя женщинами и склоняя их к неверности мужьям, Медведев разрушает семью. Защитник отвечает, пусть живет хоть с 10 женщинами, только бы платил алименты по советскому закону. А что касается разрушения семьи, то ведь именно крестьянская семья и есть главное препятствие для коллективизации деревни. Страница 395. Крестьянин-собственник, окруженный семьей, есть индивидуалистическая производственная ячейка. Что же было бы, если бы Сергей, вместо того, чтобы разрушать семью, сам сделался бы хорошим семьянином, верил бы в Бога? Все осталось бы по-старому, тогда как теперь партиец и комсомолец вносят в деревню новое понятие о браке и тем содействует разрушению старых устоев. Сайфуллина в «Перегное» заставляет играть роль Сергея в деревне пьяницу Сафрона, ветерана мировой войны. Из бедняка Сафрон тоже стал при большевиках центром деревни, записал мужиков поголовно в большевики, организовал коммуну, изнасиловал учительницу, убил доктора. Совершенно невежественный в коммунизме, и он вносит в деревню новые понятия. Правда, Сайфуллина придает Сафрону ужасной смерти от руки казаков. Перейдем теперь через порог брака. Всего благополучнее устраиваются тут те герои романов, которые умеют совмещать старое с новым. Коммунист Андрей в «Черных лепешках» Пантелеймона Романова переселяется в город и становится видным фабричным деятелем. Оставленная в деревне жена, узнав, что Андрей завел связь с коммунисткой, в ярости едет в город, чтобы жестоко наказать разлучницу. Но и Андрей, и его новая подруга встречают Катерину с распростертыми объятиями. И хотя Катерина не может понять, что нашел Андрей в этом плоскогрудом заморыше, она тронута услугами предполагавшейся соперницы. Располагается на ночлег в одной комнате с ними и наутро уезжает, получив денег на дорогу и подарив девушке привезенные мужу черные лепешки. Если основной вопрос брака решается с сравнительно благополучно на основании новых понятий, то это еще не решает вопроса о семье, когда происходит конфликт не между соперницами, а между семьей и обществом или между новыми понятиями и старыми чувствами. Пример первого мы видим в романе «Семья» Николая Степнова. Муж Евгений хочет быть писателем и верит в коллектив. Жена Надя, окончившая пансион, предупреждает автор, предпочитает коллективу дрова и не верит ни в клуб, ни в союз. Расхождение становится трагическим, когда рождается ребенок, а в доме нечего есть и нечем топить. Жена, наконец, заболевает, и некому делать домашнюю работу. Евгений выбивается из сил, но коллектив не только не помогает, а еще требует его на работу. Он устраивает Надю в больницу, девочку в дом ребенка, эту современную фабрику ангелов. Когда мать поправляется, а девочка оказывается при смерти, Евгений берет обеих в опустевший дом. Он измучен до последней степени, девочка умирает, Надя винит мужа и уходит от него. Мечты о писательстве лопнули. Получив командировку в Москву для доклада о детских домах, он уезжает и там остается. Между письмом от Нади, зовущей его вернуться, и предстоящим докладом он выбирает доклад, а Надя отвечает: «Все кончено, наши пути разошлись. Вопрос о семье и тут не разрешен, а разрублен». Страница 396-я. Второй, более сложный случай послужил темой для рождения героя Лебединского, романа, вызвавшего, как мы знаем, столько шума и трений в «Рапе». Лебединский опоздал с этим романом. Свой тонкий психологизм страдающих противоречиями живых людей он неосторожно перенес из второго периода советской литературы в третий, когда требовались, напротив, всяческие упрощения. Как выразился критик Ермилов, Лебединский пошел по линии наибольшего сопротивления. Припомним, что Лебединский — противник формальной логики во имя логики диалектики, над которой, разумеется, признание противоречий живой действительности перед снятием этих противоречий в гегелевском синтезе. Герой романа, ответственный коммунист Шорохов, находится во власти этих противоречий. Хотя он и приходит, в конце концов, к синтезу, в нем рождается герой, но процесс борьбы с противоречиями жизни изображен в романе гораздо нагляднее, чем этот конечный синтез. Отсюда и споры. Исходное противоречие двоякое — расхождение самого героя с собой и расхождение его с детьми. Поводом к созданию противоречивого положения служит подсознательное физиологическое тяготение Шорохова к молоденькой сестре покойной жены, кончающейся сближением, и негодование по этому поводу старшего сына Бориса, приученного отцом свято чтить память матери. Все это пока в области старого, а не нового. Однако дальше роман получает идейное направление. Свояченица Люба оказывается полной противоположностью своей покойной сестре, истинной подруге старого борца. Она влюблена в свой домашний мирок и уют и совершенно чужда общественному делу Шорохова. Шорохов это чувствует и освобождается от власти чувственности или, как он выражается, от неправильной любви, довольно грубо закрывая перед отдавшейся ему женщиной дверь своей комнаты. В то же время его старший мальчик Борис, пионер, замечает, что и во всех семьях его сверстников происходят тоже семейные драмы, которые объясняются автором как плод преобладания старого над новым. И в молодом пионере тоже рождается герой, решающий, что детей надо попросту отделить от родителей, которые интересуются только стыдной частью брака и оставляют детей без призора, и следует теоретически создать детский город, а практически соединиться с беспризорными. У отца процесс рождения героя несколько длительнее. Ему надо победить сперва представителя формальной логики коммунизма, то есть доктринерства, страдающего непониманием житейской реальности, чтобы заменить потом этот элемент формализма и в самом себе, в замкнутости семейного уюта с Любой. В некоммунистическом мышлении, конечно, этот уют и есть реальная действительность с ее противоречиями, а новое понимание семьи — доктринерство. Страница 397. Но Лебединский — убежденный коммунист, и непонятная для нас, для него азбука. Итак, мы присутствуем при борьбе уже в общественном, а не в семейном плане между Шороховым и представителями коммунистического доктринерства — Эйднуном, его помощником и его зятем Горлином. Узел развязывается в Туркестане, где доктринеры запутывают отношения с туземцами, а Шорохов, бежавший в Туркестан от Любы, все приводит в порядок, минажируя действительность. Освобожденный от сомнений, он возвращается, но тем временем настоящая действительность уже решила без него его семейную драму. Люба ушла к своему прежнему поклоннику, и приехавшему Шорохову остается только засвидетельствовать, что в уютной комнатке новой семьи лежит в колыбели его собственной сын. Для некоммунистического мышления это было бы, вероятно, новым началом или, по крайней мере, продолжением драмы. Но для коммуниста это конец. Родившийся герой не тот, который лежит в колыбели, а тот, который, стоя перед нею, почувствовал Любу своим врагом, а себя свободным от старых заблуждений и от прежней неправильной любви. Как бы то ни было, требовать от читательской массы понимания всего этого сложного узора было, очевидно, рискованно для автора. А из критиков те, кто сочувствовал Лебединскому, оправдывали его роман общественными выводами, а противники подчеркивали одну только чувственную сторону романа. Осталось невыясненным, что основной спор старого с новым в семейном вопросе и тут не только не был разрешен, но и не был поставлен правильно, в силу чего жизненные факты решительно разошлись с рационалистическими построениями новорожденного героя. Гораздо легче, чем в «Больном вопросе о браке», было размежевать старое от нового в характеристиках людей прошлого и людей будущего. В произведениях советских писателей лишние люди играют очень видную роль, и к их числу прежде всего относится старая интеллигенция. Ее эти писатели не щадят. Это люди прежде всего Гамлеты, совершенно не приспособленные к новым условиям жизни. Поэт-интеллигент Шахов пишет своему другу-коммунисту в дневнике Кости Рябцева в ВУЗе: «Ты — существо без углов, круглый и масляный ракетный шар, и пройдешь через все ворота. А я треугольник, один угол в прошлом, другой в настоящем, третий в будущем. Я не могу отделаться от прошлого. Я князь, не могу быть частью настоящего, я дегенерат голубой крови, а будущее бессмысленно. Этот логический вывод моей философской мысли». И он кончает самоубийством. Другие живут и приспосабливаются. От них в том же дневнике учитель Ожегов говорит: «Они так ожесточились, что готовы из-за денег перегрызть глотку человеку, устроить против него интригу, ползать перед сильными на четвереньках, грабить все, что попадает под руку, и отсиживать в тюрьме, пока не отпустят, чтобы начать все сначала». Страница 398. Однако не вся же старая интеллигенция гибнет или присмыкается, не вся она и ушла за границу. Без оставшихся спецов, военных, докторов, учителей, финансистов, экономистов, агрономов и так далее, большевики не могли бы поставить на ноги свое хозяйство и свою государственность. Для некоторых из них советские писатели и делают исключение. Так инженер Клейст помогает Глебу Чумалову пустить в ход завод, и они становятся друзьями. Но эти исключения редки. Обыкновенно, даже в случае желания работать вместе, интеллигенция изображается неумелой, бессильной, предательской. Мы видели очкастых на фронте в конармии, Мечика в разгроме. Более серьезно занялся лишними людьми Федин в своих городах и годах, и особенно в «Братьях». Приятие или неприятие революции интеллигенции — вот главная тема попутчика Федина. Одни из интеллигентов у него эволюционируют в сторону революции, как Щеповы. Другие делают скачок, как Курт Ван. Третьи, и этот тип особенно интересует Федина, остаются по ту сторону баррикады. Вначале они гибнут, как Андрей Старцев в городах, становящийся жертвой своей интеллигентской половинчатости. Но потом в «Братьях» интеллигенты самоопределяются и даже пробуют взять свой реванш. Из двух братьев Краевых один композитор, другой становится большевиком. Большевик Родион идет делать революцию. Никите, композитору, удается создать замечательную симфонию, которая обещает дать ему мировую славу. И он говорит Родиону: «Давай пойдем каждой своей дорогой. Я ничего не хочу и не могу делать, кроме своего дела. Я не могу отказаться от него, иначе вся моя прошлая жизнь станет бессмысленной дурью. А мне сейчас кажется, что она наполнена таким значением». Профессор Бах в том же романе в разговоре с Родионом подчеркивает, что чувство красоты, которое способно было испытывать его поколение, не повторится, и что члены этого поколения рискуют оказаться последними особями ископаемой породы.